Продолжаем информационный эфир на радио «Спутник». У микрофона Кирилл Бакиев и Ольга Гаврилова. Оля, здравствуй.
Привет.
Верховный суд Нидерландов не принял просьбу России приостановить исполнение судебных решений по делу нефтяной компании «ЮКОС». В суде решили, что бывшие акционеры могут продолжить добиваться исполнения арбитражных решений, в соответствии с которыми от России они должны получить более 50 миллиардов долларов США.
Да, и уже известна, да, реакция Минюста России. Там считают, что Верховный суд Нидерландов неправомерно применил чрезмерно строгий стандарт при оценке шансов на удовлетворение поданной в мае этого года кассационной жалобы России. И суд также отказался принять во внимание многочисленные доводы российской стороны о недобросовестных действиях бывших акционеров ЮКОСа, которые предпринимались ими в рамках попыток обращения взыскания на имущество, которое не принадлежит России или защищенное дипломатическим иммунитетом.
Да, напомню, собственно, саму канву. Российская сторона оспорила решение суда в окружном суде Гаги, который в 2016 году отменил решение предыдущей инстанции, признав, что арбитраж в Гаге не имел юрисдикции на рассмотрение этой тяжбы. Еще через 4 года, в начале 2020-го, бывшим акционерам ЮКОСа снова удалось оспорить судебное решение уже в апелляционном суде Гаги, а решение арбитража от 2014 года таким образом вновь вступило в силу. В общем, уже с учетом накопившихся процентов за годы судебных разбирательств, сумма требований, которую должна, видимо, теперь выплачивать российская сторона, уже достигла что-то там в районе 57 миллиардов.
Столько пени набежало, да, уже за это время?
Да, все верно. Давай попробуем разобраться в этом судебном сериале вместе с адвокатом и экспертом по международному праву Владислав Оршев с нами на связи. Владислав Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владислав Александрович, мы не юристы, мы ничего не понимаем. Вот вроде бы один апелляционный суд разбирает, другой отменяет. Что произошло-то?
Я могу вас вдохновить. Многие юристы не понимают, что происходит, потому что здесь очень много так называемого коллизионного права, применимого законодательства. Какое применяется, какое нет. Но если просто объяснять, то ситуация такова. Около 10 лет шло, с 2004 по 2014 год, шло разбирательство в арбитраже Гаги. Сейчас не будем давать подробности, почему Гага, почему арбитраж. Но суть в том, что гаагский арбитраж вынес соответствующее решение в пользу акционеров ЮКОСа. Точнее, акционеры были бенефициарами, то есть выгодоприобретателями. А выступали всякие компании с острова Мэн, Кипра, такие отчасти офшорные компании. Ну, суть не в этом. Были споры, применимо ли в данном случае, подсудно ли данному суду это дело или нет. ИСы ссылались на энергетическую хартию, которая Россия была не ратифицирована, но при этом защищала права иностранных инвесторов.
Россия ее подписала вроде бы, но не ратифицировала.
Да, это вот как раз в 2015 году окружной суд Гаги.
Да, мы сейчас до утра по нидерландскому времени можем сейчас вдаваться в эти подробности, но суть в том, что в 2014 году было вот это решение, которое позднее было окружным судом также Нидерландов, вышестоящим по отношению к этому арбитражу, отменено. Все казалось бы хорошо, но потом было вынесено новое решение о признании иска обоснованным взыскания 50 миллиардов. Совершенно верно, как вы сказали, сейчас пень накапали там еще плюс 7 миллиардов, ну и так далее. И вот в данном случае России, вот мы находимся, я подхожу к нынешней ситуации 2020 года нашего непростого, Россия подала кассационную жалобу в Верховный суд Нидерландов, который, как мы понимаем, является вышестоящим по отношению ко всем судам судебной системы Нидерландов. И ждет рассмотрения этой кассационной жалобы о том, чтобы добиться желаемого для себя результата. То есть отменить это решение уже в Верховном суде Нидерландов. И сейчас было подано такое, скажем так, ходатайство промежуточного характера о том, чтобы не до рассмотрения Верховным судом жалобы по существу не накладывались обеспечительные меры на активы России.
Бывшим акционерам ЮКОСа не надо теперь дожидаться, вот пока в деле будет поставлена финальная точка, да?
Они не дожидаются все это время. Там, помните, истории были какие-то вот с этими, с двумя, не будем делать рекламу, чтобы не нарваться на замечания надзорных органов, двух водочных брендов.
Да, в странах Бенилюкса.
Российской компании, сейчас не будем там спорить, то ли государство России, то ли компании, которым принадлежали Италии, на территории, да, совершенно верно, Бенилюкса. Вот. И, соответственно, по большому счету, вот если говорить, так вот, заглядывая вперед, что акционеры ЮКОСа хотели все и сразу в 2004 году, когда начинали этот процесс, а получают ничего и постепенно. Вот, поэтому в русле вот этого и надо рассматривать. Сейчас можно опять говорить о том, что вот многие эксперты ссылаются уже сейчас и на поправку Конституции, которая закрепляет о том, что иностранные суды не имеют никакой власти юрисдикции на применение России, если это противоречит Конституции, да? Соответственно, можно не признавать эти решения, конечно, о территории. Есть спор о дипломатическом иммунитете имущества, на которое экс-акционеры ЮКОСа и которые компании их представляют офшорные, рассчитывают. Вот, соответственно, здесь аналогии проводят с Аргентиной, когда были известные дефолты в Аргентине. Там где-то там втихаря арестовывали какие-то танкеры, которые заходили в порт третьих стран. В общем, можно вспомнить старое дело фирмы «Нога», в которой тоже Россия участвовала, да, когда бегали по миру, искали ее актив. Ситуация очень сложная, и повторяю, не каждый юрист, сотрудник ее до конца понимает. Но, в общем, могу сказать следующее, что позиция Минюста, что отказывая в вот этом промежуточном решении о приостановлении исполнения решения, Верховный суд не стал немножко, что называется, поторопиться и предвосхитил возможное решение не в пользу России.
То есть, да, Владислав Григорьевич, я правильно понимаю, что сейчас ситуация выглядит следующим образом? То есть пока вот этот Верховный суд Нидерландов не начнет рассмотрение по существу, то в разных странах вот эти самые акционеры могут просить власти накладывать арест на то или иное имущество Российской Федерации?
Да, примерно так. Прошу прощения за такую аналогию, но чтобы было понятно, применительно к российскому праву. У нас есть первая инстанция, да, грубо говоря, районный суд. Угу. Есть апелляционная инстанция, после рассмотрения которой, например, Московский городской суд или другой суд, решение вступает в силу. Все. У стороны есть право на кассацию. Кассационный суд вообще юрисдикция. Но решение это уже вступило в силу, и вот этот период с вступления в законную силу решения суда до рассмотрения его кассационной инстанции, решение с одной стороны вступило в силу, но с другой стороны стало принято кассационным судом, и решение может быть отменено. И есть такие моменты, что, например, за это время у гражданина могут все отобрать, а кассационный суд потом отменит решение, что нередко бывает, да? Возникнет вопрос, он выиграл дело в кассации, а у него уже все отобрали по вступившей в законную силу решение после апелляции.
Да? Ну вот смотрите,
это не очень хорошая аналогия с Российской Федерацией, там все сложнее, но вот я просто хочу процессуально, чтобы вы поняли, в чем сложность.
Да, вот после России... первого решения суда, помните, наверное, в пользу бывших акционеров ЮКОСа, процессы по аресту российского имущества за рубежом начались, но потом они были приостановлены. Вот теперь после Верховного суда Нидерландов решение, да, они пойдут легче все-таки, как вы считаете?
Ну, вообще, все, что когда речь идет о межгосударственных отношениях, говорить легко-сложно, да, извините за такую псевдотавтологию, говорить, что это легко-сложно по той причине, что когда мы говорим о самых решениях в других странах, очень тяжело. Вот у меня даже в практике есть решение российских сотрудников, которые обедали в филиале компании в России и имеют решение судов в их пользу норвежской компании в России, да, норвежская компания их не исполняет. У нас нет договоров о правовой помощи по гражданским делам на случай с Норвегией или с другими странами. И вот что дальше делать? Идти снова в другой суд, начинать все сначала или, в общем-то, сотрудничать. А учитывая, что сейчас вот тоже кто-то из людей, относящихся к юстиции, говорит об объявленной юридической войне Российской Федерации, да, такие информации тоже в прессе появились, конечно, все очень сложно. И для акционеров, да, потому что решение нужно исполнить, а таких активов 57 миллиардов на дороге не валяются, и не разбросаны российские активы по всему миру. Тем более речь о применении этого решения в каждой стране будет стоять отдельно, и каждый суд, как вы понимаете, должен легализовать решение нидерландского суда на своей территории. То есть, как вы понимаете, хоть это Европейский Союз, но решение Нидерландов тоже не обязательно, скажем так, для не то, что там...
Ну, то есть все это может растянуться на долгие годы, да, чтобы собирать вот эти вот миллиарды?
Долгие годы, с 2004 года. Помните, дело ЮКСа были, насколько вы помните, в 2004 году, да, сейчас уже на дворе 20-й, 16 лет, да, вот, и до сих пор акционеры ЮКОСа, ну, вот, особых успехов не добились. Если вот эту всю долгую историю, которую мы с вами сейчас обсуждаем, считать успехом, да. Uh-huh. И, с одной стороны, в общем, конечно, вот я как сторонник вот сотрудничества международного и юридического, конечно, было бы лучше, если бы и Россия, и другие страны использовали принцип двусторонних отношений, в том числе по исполнению судебных решений. А так все будет очень непросто.
Ну, как говорится, не в деньгах считается. Вот да, может быть, успехом бывших акционеров, да, как раз считается вот это самое решение Верховного суда Нидерландов.
Владислав Александрович, я вот вас так послушал.
Это
мне
на
вот...
это посмотреть.
Да, у меня просто была...
Никакой пока не скажет, что он проиграл. Да.
У меня вот была мысль о том, что, а может, уже просто взять и заплатить эти 57 миллиардов долларов и успокоиться. Но в масштабах государства не то, чтобы прям совсем такая огромная сумма. Но зато можно себя от головной боли избавить. А получается, что даже вот так вот не решить проблемы.
С фирмой «Нога», насколько я понимаю, так примерно и решилось. Но там была совершенно другая ситуация. То была проблема, насколько я помню, по ГКО, дефолта 98 года и обязательства государства напрямую, и создавались сложности. Но в данном случае, ну, во-первых, если не использованы все средства защиты, скажем так, нарушенного права, в том числе и государства, то их нужно использовать, в том числе и в Верховном суде. Да? Если есть основания рассчитывать, там речь идет о моментах доказательств, насколько, опять-таки, могу судить по антикоррупционным, да, к вопросу о бывших акционерах, то зачем сдаваться раньше времени? Ну, что называется, 16 лет ждали, но почему бы полгодика, год и не подождать? Да, вот так, если говорить. И, с другой стороны, 57 миллиардов – это не такие маленькие деньги. И не стоит забывать, что 57 миллиардов Российской Федерации – это в том числе отчасти и наши с вами деньги. Это же Российская Федерация,
понятно, да,
гражданами которой мы являемся. Поэтому вот так, знаете, вот мне сейчас легко сказать, а давайте 57 миллиардов заплатим, ну, очень сложно. Вот, знаете, вот с этой норвежской компанией, знаете, по своим работникам, которые не заплатили, тяжело взыскать. Значительно на порядки меньшие суммы, потому что нет договора, да, о правовой помощи. А здесь уж просто по таким не полностью обоснованным, по мнению России, искам, 57 миллиардов сегодня, а завтра что будет?
А вот интересно все-таки, не знаете, вот какие страны, какие объекты, какие компании или, скажем, счета компании рассматриваются юристами GML как самые, скажем так, перспективные с точки зрения потенциальной
они
возможности
там как-то
ареста?
Странно все блокировали, и в США ну, были
да,
какие-то...
Так я вам и сказал об этом. Здесь я как будто даже не знаю. Вот, понимаете, ну, это же там дальше начинается следующий этап, который больше напоминает детектив. Вот знаете, обычно в криминальных сериалах сначала детектив ищет преступника, а потом его судят, да? А вот в таких историях, где, почему все-таки у нас не уголовный, а, хотя он и уголовный элемент присутствует, ну, гражданско-правовой или арбитражный элемент, арбитражная оговорка присутствует, здесь же сначала суд, а потом начинается детектив по поводу активов. И поймите, вот я сейчас расскажу и сам взыскателям, где находятся активы Российской Федерации.
Вы ну вот просто называли, знаете, вот эксперты называли, например, акции российских телеканалов, других СМИ во Франции, да, или счета,
ну,
или активы,
ну, давайте,
российских
хорошо,
энергетических компаний.
Не про будущее, а про прошлое. Не про будущее, а про прошлое. Давайте скажем, значит, арестовывались вот эти бренды водочной продукции, известные многим с советских времен, скажем так. Корпункты прессы арестовывались. Здесь уже вам, уважаемые коллеги, должен дорисовать, как коллегам, вернее, тех, то есть корпункты России, да, принадлежащие ей, накладывались. Вот. Ну, дальше произведения искусства попытки делались. Да, соответственно, вот в одно время не по этому делу единственный замечательный российский парусник получил сложности с выходом из иностранного порта.
Да, учебный да, парусник. Такая история.
Вот, соответственно, здесь, я повторяю, это больше уже будет напоминать детективы, частного детектива, поиск, узнавать о том, опять напомню, сказал, узнавать о том, что является, подпадает под дипломатический иммунитет Российской Федерации, а что не подпадает, да, что России принадлежит, а что частично и не только ей. Соответственно, здесь очень много сложностей будет. Поэтому...
Да, ну и последнее, вот как вы думаете, может быть, назовете цифру какую-то приблизительную, вот как вы оцениваете срок, за который можно собрать хотя бы половину от этой суммы? 10 лет, 20?
Ну, соответственно, учитывая, что эти решения, в том числе, независимо, не будут защищать решения Верховного суда Нидерландов, повторяю, они не обязательны для тех стран, на территории которых они будут исполняться, а также то, что есть много стран, которые не исполняют судебные решения странных государств в принципе, вот в принципе, да, и учитывая, что жильцы, заявители тоже обращаются не как физические лица, а как юрлица ОСВМН, КИПа, если я не ошибаюсь, и других юрисдикций офшорных, да, соответственно, здесь это очень сложно. И надо сказать, что, понимаете, не бывает победы без результата. Да, соответственно, можно получить победу, в том числе в Верховном суде Нидерландов. Но если это не подтверждается результатом, возможностью взыскания и получения этих средств, то это пирова победа, то есть это фактически равносильно и поражению. Поэтому здесь речь идет не о том, через сколько они получат, а получат ли вообще когда-либо что-то и... придется ли им...
Ну да, здесь только время покажет. Время. Спасибо большое, Владислав Александрович. Владислав Оршев, адвокат, эксперт по международному праву, был с нами на прямой связи.